Радио Свобода. В Москве 9 часов. У микрофона Дмитрий Казнин. Доброе утро. В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». В начале часа, как всегда, выпуск новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Власти Ирана заявили о готовности серьезно рассмотреть новый пакет международных предложений в обмен на отказ от обогащения урана. В Москве пройдет акция протеста правозащитников против цензуры в СМИ. В Ираке сегодня будут выпущены на свободу 500 заключенных. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Асо. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. Во вторник член руководства Евросоюза Хавьер Солана передал иранским властям пакет предложений, согласованный постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Детали документа не разглашаются. Предполагается, что Иран должен дать ответ до конца июня. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Жак Ширак накануне встретились в немецком городе Райнсберг и обсудили широкий круг вопросов, в том числе ядерную программу Ирана. Ангела Меркель сказала:
«Готовность Соединенных Штатов подключиться к переговорам, если Иран откажется от обогащения урана, является еще одним очень важным шагом, который должен продемонстрировать, что мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы доказать наше желание вести диалог. Мы очень серьезно относимся к поискам дипломатических путей разрешения конфликта с Ираном».
А вот что заявил Жак Ширак.
«Иран для нас источник серьезной озабоченности. Мы хотели бы обсудить пути достижения договоренности относительно требований МАГАТЭ к Ирану, причем в этом должны участвовать не только европейцы, но и Россия, США и Китай»,
сказал президент Франции. В Ираке сегодня будут освобождены первые 500 заключенных в рамках объявленной накануне правительством амнистии. Как сообщил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, всего из иракских тюрем будут выпущены около 2500 человек. Правительство пошло на этот шаг в попытке добиться примирения в обществе, заявил Аль-Малики.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники предлагают провести сегодня в Москве флешмоб против цензуры. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», массовая акция, приуроченная к проходящему в столице Всемирному газетному конгрессу, запланирована на Манежной площади в час дня. По словам организаторов, для проведения флешмоба разрешение городских властей не требуется. Президиум Верховного суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому «делу Ульмана». Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей Чечни в январе 2002 года. Военные не отрицают факт убийства, но утверждают, что выполняли приказ. Генпрокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана, подозреваемого в коррупции, говорит представитель генпрокуратуры Наталья Вишнякова.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы, которая путем мошенничества совершала хищение крупных денежных средств у предпринимателей. Согласно действующему законодательству, привлечение сенатора возможно только на основании заключения коллегии, состоящей из 3 судей Верховного суда, о наличии в действиях члена Совета Федерации признаков преступления. Далее требуется согласие Совета Федерации.
Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов сообщил, что в ближайшие дни парламент республики рассмотрит вопрос об отзыве Чехмахчана.
Моя просьба к депутатам Народного Хурала Республики Калмыкии, конечно, поддержать просьбу председателя Совета Федерации Миронова Сергея Михайловича, ну а дальше правоохранительные структуры и суд пусть решает.
Заявил Илюмжинов на пресс-конференции в Москве. Чехмахчан все обвинения отвергает. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил до конца недели решение вопроса о дате проведения референдума о создании палестинского государства бок о бок с еврейским. Таким образом, Аббас продлил срок ультиматума движению «Хамас» и сформированному им правительству признать право на существование государства Израиль. Ранние переговоры по этому вопросу между палестинскими группировками завершились безрезультатно. Возглавляемое Аббасом движение «Фатх» предложило план, который предусматривает провозглашение палестинского государства, предполагающее косвенное признание Израиля. На востоке Китая жертвами ураганов, обрушившихся на регион на прошлой неделе, стали, по последним данным, 46 человек. Десятки тысяч остались без крова. Как сообщает газета China Daily, наиболее сильно пострадала провинция Фуцзянь, где проливные дожди вызвали наводнения и многочисленные оползни.
Радио «Свобода». Новости.
Французское издательство «Ля Мартиньер» подало в суд на интернет-компанию Google. Издательство обвиняет Google в нарушении прав интеллектуальной собственности. Компания размещает в интернете целые книги или отрывки произведений, защищенных правом собственности. 67 человек арестованы в рамках общеевропейского рейда полиции по борьбе с детской порнографией в интернете. Аресты произведены во Франции, Испании, Словакии, Бельгии и Нидерландах. Как сообщает Министерство внутренних дел Испании, среди арестованных несколько университетских преподавателей, которые использовали изощренную компьютерную методику, чтобы избежать ареста. Власти Канады предъявили обвинение в подготовке захвата парламента и покушении на премьер-министра одному из арестованных на прошлой неделе экстремистов. В обнародованном обвинительном заключении отмечается, что Стивен Викаш Чанд хотел потребовать освобождения всех заключенных мусульман из тюрем Канады и Афганистана. Вы слушали новости на волнах Радио Свободы. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете всегда прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня без осадков, плюс 15-17 градусов, ветер западный 4,9 метров в секунду. На северо-западе России кратковременные дожди, 10-15 градусов тепла, ночью температура может опуститься до 0 градусов. В Петербурге без осадков, плюс 12-14 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – правда о ядерной отрасли и проблема говорящих правду, о реальных угрозах, связанных с ядерной безопасностью, а также строительство ЛАЭС-2, насколько велика угроза северо-западному региону. В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к одной из тем сегодняшнего дня. Накануне вечером в Москве должны были пройти политические дебаты «За кем пойдет молодежь», на которых Ксения Собчак, лидер молодежного движения «Все свободы», должна была выступить против Сергея Шургунова, руководителя молодежной организации «Партии Родина». Однако Ксения Собчак на дебаты не пришла. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Информацию о том, что лидер самого нового молодежного движения «Все свободны» Ксения Собчак отказывается по семейным причинам присутствовать на дебатах, битком забитый зал клуба на Брестской встретил выкриками «Позор». Организаторы этой встречи решили общим голосованием определить, прекратить дебаты и разойтись или продолжить их, но с новыми участниками. Большинство молодежи в клубе решили, что не стоит портить вечер. В итоге на сцену к заявленному заранее оппоненту Ксении Собчак Сергею Шургунову из партии «Родина» поднялись Максим Мищенко из движения «Россия молодая», Илья Яшин из «Яблока» и Мария Гайдар из движения «Да», говорит Сергей Шургунов.
Великая задача России – объединиться вокруг русской светоносной культуры. Особенно сегодня, когда у нас как бы схлестнулась цифра 666 и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ура Пушкину!
Лидер России молодой Максим Мищенко говорил о будущем России.
Через 20 лет Россия – это первая 300 миллионов человек. Территория, наши территории, которые были в рамках Советского Союза восстановлены. Рубль – валюта номер один в мире.
О будущем России рассуждал и Илья Яшин.
Нам нужна страна, в которой политические свободы и человеческая жизнь – это основная ценность, где ни один национальный национал-популистский демагог не посмеет угрожать человеческой жизни.
Мария Гайдар говорила о величии державы.
Я совершенно спокойна. Могу сейчас сказать, вот тот лозунг, который на самом деле все либералы каким-то образом не поддерживают, слава России! Слава России! Я с этим абсолютно согласна. Но я за то, чтобы у нас была абсолютно нормальная, реалистичная позиция, чтобы мы отвоевывали свою конкурентоспособность, чтобы мы действительно вели внешнюю политику.
Итог подвел лидер Союза правых сил Никита Белых.
То, что как бы ребята... В принципе, определили для себя такой вид деятельности, как там общественная, как бы, политическая активность, это уже хорошо. Пусть тогда там либералы, левые, патриоты, как они себя называют, конкурируют между собой. То есть вот тогда и будет все понятно.
По правилам политических дебатов в клубе на Брестской победителей выбирает авторитетное жюри. На этот раз в него вошли лидер СПС Никита Белых, политолог Марат Гельман и другие. Хотя и они не решили, кто высказался наиболее политически перспективно. Пришлось проголосовать посетителям клуба. В дебатах на этот раз победил лидер молодежной родины Сергей Шургунов. Лидеры молодежных движений остались довольны дебатами и договорились встретиться еще раз.
Рассказывал Максим Ярошевский. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Новгородские ведомости рассказывают о совместном гражданском форуме, который прошел на днях в Великом Новгороде при участии представителей властей. Газета цитирует слова главного федерального инспектора по Новгородской области Олега Онищенко, который заявил, что до сих пор деятельность общественных организаций в основном финансировалась за счет международных фондов, которые таким образом навязывали западную идеологию. А сегодня российское государство само в состоянии материально участвовать в построении гражданского общества. Газета считает, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. Новгородская администрация разработала проект программы по развитию гражданского общества и проект областного закона об общественной палате. Власти поняли, что если они не займутся этими проблемами, то за рубежом быстро найдутся желающие взять НКО под свою опеку, заключают новгородские ведомости. Сельскохозяйственная выставка в Петрозаводске, организованная региональными властями, была использована для агитации за партию «Единая Россия». Об этом пишет газета «Карельская губерния». По распоряжению министра сельского хозяйства республики на территории спортивно-концертного комплекса, где проходила выставка, был размещен отдельный павильон и огромный плакат «Партия «Единая Россия». В ответ на вопросы журналистов пресс-служба карельского правительства заявила, что «Единая Россия» — это единственная партия, которая восприняла национальный проект по развитию агропромышленного комплекса как свою первоочередную задачу. Газета «Карельская губерния», в свою очередь, напоминает, что, согласно федеральному закону, государственным служащим запрещено использовать свое служебное положение в интересах какой-либо партии. В Вологде неизвестные лица подожгли автомобиль «Лексус», принадлежащий депутату Законодательного собрания Вологодской области, бывшему координатору местного отделения ЛДПР Сергею Каргинову. Об этом сообщает вологодская областная газета «Красный Север». Иномарка, стоявшая у дома депутата, вспыхнула около 2 часов ночи. От полного уничтожения машину спасли прибывшие пожарные, которых вызвали случайные прохожие. Основная версия случившегося – умышленный поджог. Сам потерпевший убежден, что «Лексус» подожгли враги ЛДПР. Пишет вологодская газета «Красный Север».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. В Петербурге прошла международная конференция «Влияние общественности и говорящих правду на энергетическую и ядерную политику». В ней приняли участие экологические и общественные организации из России, США и Европы. Это одна из нескольких запланированных конференций по проблемам ядерной безопасности, которые проводятся перед саммитом «Большой восьмерки» в Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Проблемы ядерной энергетики обсуждали представители 31 организации из 4 стран. Они заявили, что в этой области невозможно принимать решения, не учитывая уроки Чернобыля и других ядерных аварий, а также тяжелое наследство, оставшееся от производства ядерного оружия. Участники конференции выразили обеспокоенность глобальным международным проектом сотрудничества в области атомной энергетики, который, по их мнению, увеличивает риск распространения ядерного оружия, представляет угрозу для общества и подрывает принципы демократии. Атомная энергетика экономически невыгодна, утверждает исполнительный директор организации «Ядерный контроль» Джей Коглан, США, штат Нью-Мексико. Ядерная промышленность убеждает правительство, что альтернативы нет, исходя из своих корыстных интересов. Правительства поддерживают атомную энергетику, потому что она крайне централизована, и у правительства есть полный контроль над ней. Я думаю, что энергетика должна быть диверсифицирована, поставки должны происходить на местном уровне. Если бы те средства, которые направляются на развитие атомной энергетики, были бы направлены на развитие возобновляемых источников энергии, то атомная энергетика нам совершенно не понадобилась. Участники конференции опасаются, что на саммите Большой Восьмерки будет принята концепция бурного развития атомной энергетики, хотя она не доказала свою безопасность. На конференции было принято обращение к главам государств с требованиями, главные из которых таковы: снять с Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ обязанности по развитию отрасли, оставив в его ведении исключительно вопросы безопасности уже существующих ядерных проектов. Создать Международное агентство по возобновляемым источникам энергии. Наложить мораторий на строительство новых АЭС до решения проблем ядерных и радиационных отходов и безопасности общества. Прекратить перевозку ядерных и радиационных отходов через границы государств, а также государственное субсидирование ядерной промышленности, направив эти средства на развитие возобновляемых источников энергии и программы по энергосбережению.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:16. Напомню вам заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирана заявили, что намерены со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. В Ираке сегодня будут освобождены первые 500 заключенных в рамках амнистии, объявленной накануне правительством. Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Президиум Верховного суда России рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому делу Ульмана. В Крыму уже больше 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил до конца недели решение вопроса о дате проведения референдума о создании палестинского государства. В результате ураганов, обрушившихся на восточный Китай на прошлой неделе, погибли, по последним данным, 46 человек. Десятки тысяч остались без крова. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода. Сегодня в 14:00 в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Геннис. В программе «Террорист Джона Апдайка», «Полемика о государственном языке США», «Эстетика национальных парков Америки», «Музыкальный альманах» с Соломоном Волковым, «Образ Стравинского в мемуарах», «Нью-Йоркская премьера новой ориентальной музыки», «Квартета Шостаковича в исполнении квартета Эмерсон». Слушайте сегодня в 14:00 по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Александр Никитин, эколог, председатель правления экологического правозащитного центра «Беллона». Тема нашей программы сегодня, «Правда о ядерной отрасли и проблема говорящих правду о реальных угрозах, связанных с ядерной безопасностью». Также мы поговорим о строительстве Ленинградской атомной электростанции, уже второй, и насколько велика угроза северо-западному региону. Здравствуйте, Александр Константинович.
Доброе утро.
В Петербурге прошла на днях международная конференция, о которой мы только что прослушали репортаж. Чем вызвано было рассмотрение именно этой темы в Петербурге? Ну, в преддверии саммита, насколько это известно, происходят такие конференции.
Да, в преддвериях саммита прошли уже несколько конференций, целый ряд конференций, которые обсуждали один из главных вопросов саммита – это энергетическую безопасность. И первая конференция большая, которая прошла в начале марта, это была гражданская восьмерка, на которой я также присутствовал, и которая тоже, вот секция энергетической безопасности также высказала свою позицию относительно того, как мы видим вот перспективы развития энергетики в дальнейшем. И эта конференция, которая проходила в Санкт-Петербурге 1-2 июня, она также касалась вопросов энергетической безопасности, а также обсуждалась проблема так называемых людей, которых называют сигнальщики или говорящие правду. Была большая группа американских представителей, вот именно те, которые представляют организации, которые работают в Соединенных Штатах, и они рассказывают рассказали нам, насколько эти люди защищены и насколько они хорошо делают свою работу и насколько они помогают обществу.
В Америке закон даже, да, есть, который защищает?
Да, в Америке существует закон, который защищает этих людей, защищает сигнальщиков, и они, как правило, не подвергаются таким преследованиям, как это в России. И они имеют свои права, но, естественно, имеют свои обязанности согласно закону. Там это поставлено на достаточно высокий уровень.
В России какова ситуация? Ну, далеко ходить не надо. Вы сами, в принципе, являетесь, да, одним из тех, кому была посвящена эта конференция. Как сейчас обстоят дела в России с говорящими правду?
В принципе, мы очень внимательно отслеживаем все те случаи, которые есть в России по поводу преследования людей, которые выносят, скажем, очень неприятные вопросы из так называемой ссоры из избы. И мы стараемся защищать этих людей, но это очень сложно делать, потому что, конечно, администрация находит различные способы для того, чтобы этих людей наказать. В основном это в административном порядке, но, к счастью, вот на данный момент нет, скажем, уголовных преследований тех людей, которые, скажем, опубликовали или обнародовали какую-то важную для общественности информацию. Хотя такие случаи были, мы о них знаем, и я сам прошел через этот процесс.
Ну, чтобы достичь энергетической безопасности, об этом тоже, да, видимо, шла речь на конференции, что требуется?
Ну, в основном все сейчас, вот общественность озабочена тем, каковы решения будут приняты на саммите Большой Восьмерки, потому что тенденция, которую сейчас мы наблюдаем, они нас тревожат, это тенденции по развитию, по новому всплеску в развитии атомной энергетики. И это главная тема, которая сейчас обсуждается на многих конференциях. Я вот знаю, буквально там 5 или 6 прошло уже конференции, еще будет несколько до саммита конференции. Это вот главная тема. Надо или не надо развивать атомную энергетику? Если надо, то как ее развивать, при каких условиях и так далее. И вот эта конференция, она также рассмотрела этот вопрос, и они сформулировали вот свои требования, что если, что делать вообще? То есть полностью отказаться, вот сейчас как бы закрыть все атомные станции, это нереально, да? Но в то же время у нас есть требования, у нас есть опасения по поводу дальнейших шагов, дальнейшего развития. И вот эти требования мы хотим донести до глав государств и до тех людей, которые будут готовить решения для глав государств. Основные из них, это, конечно, связанные с безопасностью, это связанные с эффективностью атомной энергетики, это связанные с экономикой атомной энергетики, это связанные с открытостью атомной энергетики и так далее. Наше мнение таково, что атомная энергетика, она, конечно, существует и еще будет существовать, но главные вопросы, которые должны принять главы государств, которые встретятся в Санкт-Петербурге, это решения, которые направлены на развитие возобновляемых источников энергии, причем серьезные решения, экономически обоснованные, экономически подтверждены финансами. Это решения, которые связаны с энергосбережением и решения, которые связаны с энергоэффективностью. Если вот эти вот, скажем, три решения серьезные будут приняты, то тогда не будет вот как бы такого мнения, что атомная энергетика – это панацея от всех бед, как это пытаются сейчас многие говорить.
А вообще есть ли альтернатива? Вот вы говорите, что закрыть все атомные электростанции сейчас невозможно, но в будущем есть ли исследования, разработки какие-то, ведутся ли сейчас, там, в том числе, да, какими-то организациями, которые так или иначе имеют к этому отношение?
В области атомной энергетики ведутся, конечно, исследования, ведутся разработки. Это касается термоядерного реактора, который это вот глобальный международный проект, в котором участвует и Россия. Но это все где-то вот на уровне еще разработок и на уровне еще исследований. Мы не видим вот серьезных предложений для того, чтобы эти исследования были реализованы уже в практике. Пока что вот даже на примере ЛАЭС-2, да, мы недавно встречались, была такая встреча Сергеем Кириенко, там, на которой я присутствовал, и когда я задал вопрос, а какие реакторы будут строить на ЛАЭС-2, то мы услышали ответ, это все те же урановые реакторы, тепловые реакторы, которые имеют очень много недостатков и против строительства которых мы, собственно говоря, выступаем.
Ну, а ЛАЭС-2 мы еще поговорим отдельно. Если говорить о безопасности ядерной, вот, например, сегодня в Петербург прибывает судно из Роттердама, на борту которого находится более 1000 тонн радиоактивного гексафторида урана, и который затем по железной дороге отправится уже в Свердловскую область для переработки там на Уральском электрохимическом комбинате. Вот когда этот опасный груз шел через Германию, зеленые протестовали и даже на какое-то время задержали его, да, протестуя против как раз отправки в Россию. У нас в Петербурге и в России протестов не происходит. Почему? Или есть какие-то другие методы воздействия? Каким образом вообще отслеживают ли зеленые, да, общественные организации подобного рода действия?
Вы знаете, мы в курсе того, что в Петербург приходит судно, но, к сожалению, в Петербурге не будет никаких акций, протестов против того, что судно приходит в Петербург. И с моей точки зрения это плохо. Я думаю, что, к сожалению, у нас еще общественные организации и общество не настолько сплоченно, как, например, в Европе, в Германии. И вот это перемещение радиоактивных материалов, которое происходит сейчас, вот против этого перемещения, многие высказались на этой конференции и на предыдущей конференции. Это одно из требований к главам государств, чтобы приняли решение о прекращении перемещения ядерных и радиоактивных материалов через транснациональные границы. Это одно из наших требований. Но, к сожалению, вот на данный момент вот все вот эти перемещения, они как бы не нарушают законы, те, которые существуют, и это происходит в рамках вот правового поля. Вот.
Ежемесячно, хотя, конечно, да, по-моему, да, идут грузы?
Те или иные радиоактивные материалы практически ежемесячно перемещаются вот, или через границы, или внутри России, это уж точно.
И, кроме того, в том числе российские зеленые говорят, что часто нарушаются правила безопасности, и что они должным образом не охраняются, эти опаснейшие для регионов целых, да, и, может быть, даже стран грузы. Ведь любая мелкая катастрофа может привести к каким-то очень серьезным последствиям.
Да, это так, но, к сожалению, вот оценить, на какой уровень безопасности перемещения этих грузов, мы реально не можем, потому что вся информация о перемещении этих грузов, об охране, об обеспечении безопасности, это достаточно закрытая информация, и в принципе, я как бы согласен, что эта информация не для распространения, потому что слишком много желающих сделать что-нибудь плохое, но в то же время у нас постоянно существует тревога, не произошло бы что-нибудь, потому что мы знаем состояние железных дорог, допустим, в России, мы знаем состояние, скажем, как охраняются объекты и так далее, и так далее. Поэтому вот тревога всегда существует, не произойдет ли чего-нибудь во время перемещения вот таких опасных грузов, как ядерные и радиоактивные материалы.
Вернемся вот к конференции. Какие представители каких стран принимали там участие? И ученые это были, экологи?
Да, значит, там были представители 31 общественной организации, всего около 50 человек из 4 стран. Это Россия, Финляндия, Норвегия и Соединенные Штаты Америки. Больше всего представителей было, конечно, из России, но очень большая группа, около 15 человек, это были представители Соединенных Штатов Америки. Из различных общественных организаций, которые занимаются проблемами ядерной энергетики и, в частности, ядерными проблемами.
Спасибо. Мы продолжим беседу во второй части программы «Время свободы Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями Северо-Западного региона. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в программе «Час прессы». Международный конгресс редакторов в Москве. Участвуют главные редактора журналов «Новое время» и «Russia Profile» Александр Пумпянский и Андрей Золотов. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мунучер Матаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Тару Асу. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. В Ираке сегодня будут освобождены первые 500 заключенных в рамках объявленной накануне правительством амнистии. Всего из иракских тюрем будут выпущены около 2500 человек. Новых данных о судьбе похищенных в Ираке российских дипломатов пока нет, сообщает МИД России. 4 сотрудника российского посольства были захвачены в Багдаде 3 июня. Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Флешмоб пройдет на Манежной площади в час дня. Президиум Верховного суда России сегодня рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому «делу Ульмана». Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей Чечни в январе 2002 года. В Крыму уже больше 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибрис-2006». В понедельник крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил до конца недели решение вопроса о дате проведения референдума о создании палестинского государства. Власти Канады предъявили обвинение в подготовке захвата парламента и покушении на премьер-министра, одному из 17 арестованных на прошлой неделе экстремистов. В результате ураганов, обрушившихся на Восточный Китай на прошлой неделе, погибли, по последним данным, 46 человек. В США рассекречены архивы Центрального разведывательного управления времен Второй мировой войны.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости с Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Адвокат арестованного губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова Всеволод Ясаков считает, что определение судебной коллегии суда Архангельской области необоснованно и готов обжаловать его в порядке надзора в президиум областного суда. Также адвокат отметил, что его встречи с Алексеем Бариновым, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, носят исключительно рабочий характер. Они совместно готовятся к защите. На адвоката, по его словам, до сих пор действует запрет на разглашение материалов дела. На 13 июня перенесено очередное заседание суда по делу Юрия Екишева, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса, касающихся возбуждения национальной вражды и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Напомним, что Юрий Екишев является лидером общественной организации «Союз национального возрождения». Это первое в республике Коми уголовное дело, возбужденное в отношении лидера националистической организации. Суд будет проходить в открытом режиме, так что каждый житель столицы Коми сможет прийти на заседание. Прокуратура Новгородской области возбудила уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Великого Новгорода Бориса Спицына, курирующего сферу здравоохранения и социальной защиты. Как сообщили в областной прокуратуре, уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, Борис Спицын нарушил порядок распределения имущества при создании социально-реабилитационного отделения при муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Коммунальная 50-процентная льгота по оплате коммунальных услуг членам семей вологодских чернобыльцев не была восстановлена, как планировалось, с 1 июня этого года. Но, как сообщили в Департаменте труда и социального развития Вологодской области, данный вопрос в настоящее время находится на согласовании в правительстве области. Однако, когда окончательно будет принято решение, пока неизвестно. По словам специалистов, вне зависимости от того, когда будет принято это решение, официально данная поправка будет иметь силу с 1 июня 2006 года, то есть для членов семей чернобыльцев будет сделан перерасчет. Калининградские власти намерены привести к единому стилю самовольно застекленные балконы в центре города. По словам главного архитектора Калининграда Александра Баршина, захламленные или превращенные в подобие голубятин балконы сводят на нет усилия городских властей в придании калининградским домам современного облика. Конец цитаты. Для координации этой работы в Калининграде вводится должность главного дизайнера города.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». Микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы «Правда о ядерной отрасли и проблема говорящих правду. Строительство ЛАЭС-2. Насколько велика угроза северо-западному региону?» В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы гостю или высказать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Вызывает ли у вас опасения развития в вашем регионе атомной энергетики? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Думаю, там все нормально должно быть. Не повторят чужих ошибок. Голова-то есть у наших руководителей. Я думаю, поменяют все.
Пока что нет. Если все будет продолжаться так же, как было до сих пор, нормально.
В России, в принципе, я опасаюсь за наши электростанции. Конечно, еще не научились делать. Может, в будущем научатся. Главное, чтобы это было безопасно для жителей.
Да, мало того, что и солнца нет, и чувствуется, что все время спать хочется. И у меня приезжали знакомые итальянцы, так они вот пожили полмесяца, сказали, и давление у нас другое, и все, и вот у них сразу проблемы с сердцем, со здоровьем, и мы как-то все вот связали. Как раз выброс был небольшой, говорят, кто правду скажет. По крайней мере, не хотелось бы, чтобы еще больше развивали.
Ну, если нормально все делать, может быть, и атомная энергетика. Если не делать так, как делали в Чернобыле, известно, что она сделана по тому же самому принципу. Но если будут вводить новые мощности, я так понимаю, что они же будут сделаны с учетом уже уроков.
Да нет, я верю в специалистов наших. Уже я считаю, что умнее должны работать как по правилам дорожного движения на улицах, так и на атомной станции. Но как без этого обойтись, без атомных станций? Деваться некуда.
Если рассматривать типовые электростанции, от них вред не меньший. К сожалению, у нас менталитет остался тот же, типа «давай». Вот человеческий фактор. А так, конечно, атомные станции, если их нормально эксплуатировать, они так, как в Чернобыле, они безопасны.
Ну, я думаю, что безопасность – это политика нашего государства. Но атомные новые технологии. Нам же нужно электричество, потому что город развивается. Посмотрите, строят новые дома на старых коммуникациях. Ну, это нормально. У нас в этом году только раза 4 не было света. 21 век, там же уже безопасность, там очень хорошая безопасность.
Трудно сказать. Было столько примеров и хороших, и плохих, что не знаю. Я не думаю, что они будут промахиваться теперь всю жизнь. Надежда на то, что будет все хорошо при строительстве и запуске новых мощностей.
Как-то от повседневности не вызывает опасений, не замечается. Но если так задумываться, то, конечно, страшно. Всегда сбои у старых, там старое здание, вдруг трещина какая пойдет.
Да, нам в Чернобыле мало, наверное, было.
Потенциально, конечно, очень опасно. Если происходит какая-то катастрофа, мы тут все, скорее всего, погибнем. Но я думаю, после Чернобыля уже есть какие-то системы безопасности новейшие. Если будут строить, то они будут, наверное, и стандарты защиты повышать. Что я думаю, сейчас ничего не произойдет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Вызывает ли у вас опасения развития в вашем регионе атомной энергетики?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Александр Никитин, эколог, председатель правления экологического правозащитного центра «Белона». Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Только что мы прослушали опрос. Вот доминирует точка зрения, что специалисты все сделают, что учтены ошибки Чернобыля и что беспокоиться особо не о чем. Вот как вы прокомментируете общественное мнение?
Ну, с одной стороны, то, что люди как бы спокойно и уверены, это хорошо. С другой стороны, к сожалению, вот люди на улице, они не знают многих нюансов, которые связаны с атомными станциями. Поэтому они настолько спокойны. И Это, я считаю, что это недостаток информации. Вот. Вот те организации, те люди, которые занимаются совершенно конкретно вот ядерной проблематикой, в том числе и я просто знаю более подробно некоторые вещи, и которых не знают вот прохожие. Поэтому моя точка зрения менее оптимистична, чем вот людей, которые опрашивали на улице.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, господа. Меня зовут Сергей. У меня вот касающиеся атомной вот энергетики и всего прочего атомного вот в Питере такие есть вопросы. Вот переплавка радиоактивного металла. Вот, мои знакомые утверждают, что это идет на полном, так сказать, полной мощности в Сосновом Бору. И все это идет, так сказать, не только здесь, в Петербург, но куда-то дальше в Россию, судя вот по этим железнодорожным составам. Вот. Что в этом смысле делается? И вот еще такой вопрос. Чудесным образом вот эти вот крейсеры атомные, которые здесь клепают в этом самом у нас в Питере, они, оказывается, уже снаряжены атомным этим самым ядерным горючим. Как это происходит? И вообще, так сказать, в каком еще, так сказать, стране, в центре города это может происходить?
Спасибо.
Да. Спасибо за вопрос. Что касается переплавки радиоактивного металла, я должен подтвердить то, что в Сосновом Бору действительно работает завод «Комет-С», который занимается переплавкой радиоактивного металла. С одной стороны, казалось бы, что это экологическое предприятие, действия которого направлены на уменьшение количества радиоактивных материалов, потому что в результате переплавки действительно мы уменьшаем количество металлических радиоактивных материалов. Но с другой стороны, нас беспокоит то, что этот завод был построен в свое время без проведения экологической экспертизы, и мы до сих пор так и не добились, чтобы проект этого завода был еще раз пересмотрен. И недавняя авария на этом заводе, в результате которого погибло 2 человека, свидетельствует о том, что там не так все хорошо. Ну и второе, это то, что перевозят вот радиоактивный металл железнодорожными вагонами. И как перевозят, мы тоже знаем, потому что неоднократно была информация у нас о том, что перевозят просто в обычных вагонах. Хотя это должно перевозиться в специальных контейнерах, закрытых, защищенных и так далее. Относительно крейсеров и атомных крейсеров и атомных кораблей, которые загружаются топливом в центре Санкт-Петербурга. Да, действительно, к сожалению, хотя в Петербурге прекратили сейчас строить атомные подводные лодки и военные атомные корабли, но продолжают строить гражданские атомные суда и загружать их ядерным топливом вот в центре города. В свое время мэр Собчак издал распоряжение о прекращении таких ядерно опасных работ, но после этого они были возобновлены, и последние корабли, которые строились на Балтийском заводе, они действительно загружались ядерным топливом в центре Петербурга. Мы считаем, что это достаточно опасно, и это надо вообще-то прекратить, такую практику.
Давайте все-таки поговорим о том, что Сергей Кириенко заявил, да, официально, что в окрестностях Петербурга уже в следующем году начнется строительство ЛАЭС-2. Место еще, насколько известно, не выбрано, но уже звучит обеспокоенность этим фактом, ведь действительно, это из ряда вон выходящее решение, это не просто, да, строительство какого-то нового предприятия. Проблема повышается, ядерный риск в разы, да, и если еще не решены какие-то моменты с ЛАЭС-1, которые там реакторы устарели и продлевают срок эксплуатации, и хранилища уже переполнены, то, не решив этих вопросов, как можно начинать строительство второй атомной электростанции?
Да, на самом деле, недавно была встреча с Сергеем Кириенко в Сосновом Бору, на котором я присутствовал, на которой он рассказал о своих планах построить атомную станцию ЛАЭС-2. Ну, во-первых, я хотел сказать, что не в следующем году, а примерно через 4-5 лет начнется строительство новой станции. Во-вторых, площадка практически выбрана. Это площадка в Сосновом Бору на территории НИТИ, и площадка определена. В-третьих, Сергей Кириенко сказал о том, что ЛАЭС-2, она будет как бы строиться вместо выводящей ЛАЭС-1. То есть блок ЛАЭС-1 выводится, вводится блок ЛАЭС-2. Не дополнительно к этой, а вместо ЛАЭС-1. Вот. Но, тем не менее, нас, конечно, тревожит тот факт, что будут строить новую атомную станцию. Он сказал о том, что пока решено строить 4 блока, но вообще-то возможно, что будут строить 6 блоков. Это в зависимости от того, какова будет нагрузка и какова будет необходимость обеспечения энергоресурсами Северо-Запада. Нас беспокоит то, что будут строить опять реакторы на тепловых нейтронах, то есть урановые реакторы ВВР-1000. То есть ничего нового, это хотя и не реакторы чернобыльского типа, но достаточно устаревший тип реакторов, которые имеют свои недостатки, и это нас, конечно, тревожит.
Спасибо, мы продолжим беседу и общение с радиослушателями после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода», новости.
Власти Ирана заявили, что намерены со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг своей ядерной программы. В Ираке сегодня будут освобождены первые 500 заключенных в рамках амнистии, объявленной накануне правительством. Российские правозащитники планируют провести сегодня в Москве акцию против цензуры. Президиум Верховного суда России рассмотрит законность отмены оправдательного приговора по так называемому делу Ульмана. В Крыму уже больше 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений СИБ. БРИС-2006. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отложил до конца недели решение вопроса о дате проведения референдума о создании палестинского государства. В результате ураганов, обрушившихся на Восточный Китай на прошлой неделе, погибли, по последним данным, 46 человек. Десятки тысяч остались без крова. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Александром Никитиным, экологом, председателем правления экологического правозащитного центра «Беллона». Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну, вы только что сказали, что новая ЛАЭС будет вводиться взамен старой. А вот статья, которую написала Алла Ярошинская, независимый эксперт по проблемам ядерной безопасности, она пишет здесь, что в принципе выводить из жизни старые реакторы до полного их демонтажа — это некий эксперимент, так как опыта мирового по выведению промышленных реакторов практически нету. И до сих пор ни в одной стране мира не был проведен полный демонтаж ни одного из реакторов. Не опасно ли это? Ведь это, в принципе, будет, получается, ну, первый раз, да, в мире происходить такие вещи.
Ну, я хочу сказать, что есть некоторый маленький, скажем так, мировой опыт, потому что, скажем, Соединенные Штаты и Германия, они уже начали вот выполнять эту операцию вывода реакторов из эксплуатации, но до сих пор нет вот такой устоявшейся концепции, и нет вот этого опыта в России вообще никакого. И сейчас непонятно, каким образом будут выводиться реакторы старые, да, потому что есть пока, рассматривают как бы две концепции, так называемые зеленые лужайки и коричневые лужайки. Какую концепцию будет принята? И нас очень сильно беспокоят хвосты, которые остались на старой станции. Хвосты, я имею в виду, это огромное количество накопленного, отработанного хорошее ядерного топлива, которое накоплено в хранилищах старой станции. И я задавал этот вопрос Сергею Кириенко, что вообще будет с хвостами, потому что это проблема номер один. Это самый опасный материал, это отработавшее топливо, которое там накоплено. За все годы, за 30 лет эксплуатации этой станции, который не вывозился. Он ответил, что сейчас разрабатывается концепция, и это отработавшее топливо будет перемещаться в Красноярск, но пока это все находится вот на площадке атомной станции. Вот, да, значит, вывод из эксплуатации станции, это с одной стороны, конечно, опасное, как все операции, с другой стороны, это дорогостоящая операция, на которую пока я не вижу, где возьмут деньги. И наше требование таково, что когда, вот, допустим, намереваются строить новую станцию, да, и вообще вот хотят развивать атомную энергетику, то считайте экономику и включайте в эту экономику, вот скажем, вывод из эксплуатации старых станций. То есть строительство атомной станции новой, оно должно содержать как бы бюджет и вывода из эксплуатации старой станции, чтобы нам было понятно, сколько вообще на самом деле стоит атомное электричество. И должно содержать бюджет, скажем, с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. И тогда, когда это будет все в бюджете, тогда мы можем точно сказать, насколько в кавычках дешевое атомное электричество, о котором постоянно нам твердят. Вот. Но это все нас ждет впереди, и мы сейчас очень внимательно как бы смотрим за этими концепциями. Нет еще нормативной базы, которую надо разработать по выводу из эксплуатации атомных станций. Нет еще программ, нет еще ничего, собственно говоря, что касается вот вывода из эксплуатации атомных станций. Проблем еще очень и очень много. Поэтому прежде чем строить новые, давайте мы разберемся со старыми хвостами. Вот такова наша позиция.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Юрий из Москвы.
Угу.
Я буду говорить... Вы меня слышите?
Да-да, слушаем вас. Слушаем.
По хранилищу радиоактивных отходов на Лена-С. Значит, я автор нового вида хранилища. Трубоподобные емкости для хранения радиоактивных отходов, разработанные в НИПИЭД. Знаете, Минатом на Черной речке, в НИПИЭД. Комплексно-энергетические технологии. Знаете, да, такой институт?
Знаем.
Знаете, да? Применительны именно для ЛНС, которые, со слов Караулова, момент истины, переполнен, течет и находится в 90 метрах от уреза воды Финского залива. Что делать? В то же время Кириленко Минатом это хранилище завалил. Говорит, нам она не нужна. Я говорю, докажите. Они молчат. Извините за эмоции. Спасибо.
Спасибо.
Ну, это тот же вопрос, о котором я говорил. Хранилище на ЛАЭС, хранилище, отработавшее ядерное топливо, это проблема номер один, потому что, во-первых, оно переполнено, во-вторых, состояние его, по нашим оценкам, неудовлетворительное, в-третьих, оно уплотнено до такой степени, что это вызывает как бы наши опасения. Поэтому, что делать с хранилищем, что делать с отработавшим топливом на ЛАЭС, это вопрос номер один, который надо решать уже сегодня. Или вчера?
Еще один из вопросов, который, например, ставится в статье Аллы Ярошинской, это появление реакторов, новых реакторов или нового типа, да, которые тоже еще не эксплуатировались и которые, по крайней мере, вот независимый эксперт считает очень сомнительного качества. Вот ваше мнение по этому поводу.
Ну, вообще Кириенко сказал о том, что будут строить ВВР-1000. Тысячники, они уже построены, они уже эксплуатируются, поэтому я с уважением отношусь вот к Алле Ярошинской, я ее хорошо знаю, она была советником президента Ельцина, вот, но 1500, то, о чем она говорит, они не собираются строить. Об этом сказал, по крайней мере, Кириенко, и у нас нет других данных о том, что это не так.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Слушаете?
Да.
Я хотел сказать, вот недавно статья была, так, про ЭС.
Угу.
Вот эту, Ленинградскую ЭС, жуткое дело, там запчасти поддельные все ставят, так, с Литвы, с Эстонии, так, таджики работают, там 400 человек что-то ремонтируют, там может и террористы просочиться. Ну, в газете прочитал, эта атомная станция может со дня на день взорваться. Потому что все запчасти поддельные.
Вы знаете, мы знаем эти проблемы, в том числе и с запчастями, и мы исследовали это, эти проблемы и написали даже как бы вот целый такой доклад, который у нас называется «ЛАЭС как зеркало атомной энергетики». Можно его посмотреть у нас на сайте. Вот. Но да, это вот те мелочи, из которых, собственно говоря, состоит безопасность станции. Это и различные вот такие поддельные запчасти, это и рабочие, это и охрана, это и текущие хранилища и так далее, и так далее, и так далее. Все это называется культура безопасности, культура, которая, по нашим оценкам, не на должной высоте вот в настоящее время.
Ну, есть еще мнение такое, что вот эти вот страсти нагнетаются, в том числе, да, журналистами, что на самом деле на ЛАЭС все делается по закону, там полная безопасность, да, и хотя руководство станции достаточно закрыто для общения, тем не менее, те редкие моменты, когда они говорят, естественно, о полном контроле над ситуацией. Вот ваше мнение.
Вот мое мнение таково, что атомная энергетика, вот атомная станция, это как бы особый объект. И что касается атомной энергетики, то там лучше перебдеть, чем недобдеть. И когда журналисты что-то говорят более, скажем, эмоционально и что-то преувеличивают, то пусть лучше они преувеличивают, чем недооценивают этой опасности, которая исходит оттуда. У меня большой опыт собственной работы в ядерной энергетике, да, и я знаю, что лучше, как говорится, перестраховаться вот в этой атомной энергетике, чем потом получить неожиданный результат, над которым потом будут, из-за которого будут страдать многие. Вот, собственно говоря, мое мнение, поэтому я никогда не осуждаю журналистов. Я, конечно, очень внимательно отношусь к этим статьям, поскольку я являюсь ядерщиком, я анализирую их, я оцениваю, но я не говорю, что журналистам не надо этого делать. Пусть лучше они делают то, что они делают.
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые господа. Вчера Яблоков сказал, что в питерском водопроводе полно стронция. Не можете сказать, откуда он там взялся? И действительно это так. Спасибо.
Вы знаете, быстрее всего, что Яблоков сказал не о питерском водопроводе. Яблоков сказал о тех исследованиях, которые, предварительных, скажем, исследованиях, которые были сделаны группой ученых, которые приезжали вот на нашу конференцию в Лебяжем. Это не Питер, это Лебяжий. В Лебяжем был старый водовод, который сейчас закрыт. И закрыли этот водовод давно, и Лебяжий сейчас питается от питерского водовода. Так вот, ученые, они взяли образцы, взяли пробы из вот этого старого водовода, и сейчас их изучают. Они пока не утверждают, что это именно стронций, потому что для того, чтобы утверждать, это нужно провести дополнительные исследования. Но они подозревают, что вот те показатели, которые они имеют на данный день, они могут идти от такого элемента, как стронций. Вот я бы хотел это уточнить.
У нас меньше минуты осталось. Давайте, может быть, коротко о ситуации в целом по России. Мы говорили только о ЛАЭС и ЛАЭС-2. Что происходит в стране? Насколько опасны те атомные электростанции, которые есть, например, там под Мурманском, да, Кольская АЭС и так далее?
Вот если говорить в целом о стране, то что нас больше всего беспокоит? Нас больше всего беспокоит то, что атомные станции, например, как Кольская, да, Ленинградская там и другие, процесс продления ресурса этих станций. Многие станции уже выработали свой 30-летний срок службы и сейчас начинают продлевать еще на 15 лет. Вот этот процесс нас очень беспокоит, и мы считаем, что это на самом деле ошибка. И нас, конечно, беспокоит то, что делается в атомной энергетике, в частности, на Урале, на Южном Урале, в Красноярске и так далее. Это связано все с заводами по переработке радиоактивных отходов. Это известная информация, которая постоянно поступает. И вот эти вещи нас беспокоят.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Александром Никитиным, экологом, председателем правления экологического правозащитного центра «Белона». Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего доброго. Сегодня в 10 утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Четверть века со СПИДом, 25 лет со дня открытия вируса иммунодефицита. Какую оппозицию Москва формирует в Тбилиси? Как быть с недоброкачественными научными открытиями и высшее образование для выпускников детских домов? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина.
В сегодняшнем российском обществе существует проблема ксенофобии.
Шофер «Мерседеса», в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфаед, был пьян.
Есть хочется меньше, чем, к примеру, на третьи или четвертые сутки. Читаем белорусские журналы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа важным элементом российского общества?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио.